Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона и очередной информационный час на радио «Спутник». Сегодня обсуждаем, понятное дело, ситуацию на Украине вокруг Антоновского моста и планов властей этой страны развить контрнаступление в Херсонском направлении, о котором говорят уже даже за океаном в Вашингтоне от лица побывавших сенаторов и встречавшихся с Владимиром Зеленским, конечно же, по информации, которая была получена. В общем, разночтения по Антоновскому мосту поступали в разных направлениях. Анатолий Шари, известный блогер, лидер партии, одной из украинских партий, запрещенных, кстати говоря, в этой стране, сказал, что мост разрушен. Затем на фоне этого сооружения появился заместитель главы Временной гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Но сказав, мост, собственно, сам виден, но существует и отверстие, которое тоже показывали в ряде телеграм-каналов, и по нему невозможно осуществлять передвижение. Ну, давайте попробуем разобраться с ситуацией не только о, собственно, этом сооружении, сколько о том, что происходит вообще в ДНР и сейчас на театре военных действий. У нас на прямой связи Александр Гаюк, внештатный фотокорреспондент информационного агентства «Россия сегодня» в Донецкой Народной Республике. Александр Владимирович, здравствуйте.
Скажите, добрый день.
Александр, скажите, пожалуйста. Да, все прекрасно. Скажите, пожалуйста, что говорят о возможном контрнаступлении украинских ВСУ в тех местах, где вы бываете?
Ну, скажем так, большая часть я работаю по территории ДНР. Угу. И поэтому в нашем случае иногда бывает контрнаступление на в Евгенийском фронте, но эти моменты как бы не очень такие сильные, скажем так, это какие-то робкие попытки прорваться, которые тут же погашаются нашей артиллерией, потому что стала работать уже более-менее слаженно воздушная разведка и без помощи волонтеров, но, к счастью, это уже более-менее налажено. Поэтому какое-либо серьезное контрнаступление, в принципе, уже невозможно.
Ну, это по поводу Донецкой Народной Республики. Кстати, говорят о том, что то, что происходит в Херсоне, отвлекающий маневр, и на самом деле может где-то последовать удар в другом месте. Ну, как, насколько я вас понял, не на вашем направлении, то есть не в Донецкой Народной Республике, да? То есть все там более или менее.
Ну, просто достаточно серьезный, скажем так, кулак живой силы, поэтому как бы могут быть попытки как раз отвлечь эти силы из ДНР, но сделать серьезный прорыв на данный текущий момент, это просто будет невозможно. Там будет просто сжигание, пустое сжигание вражеской техники. Вот. Поэтому, ну, как бы, пусть пробуют, мы не против, меньше врагов, быстрее мы освободим нашу территорию.
Насколько я понял, по сообщениям, которые появлялись, в частности, накануне, говорится о том, что удалось занять Угледарскую ГЭС, да, если я правильно произношу, да, могу ошибаться немножко. Расскажите, пожалуйста.
Речь идет о том, что здание в целом уже как бы освобождено в целом. Но, ну, это говорится о стратегическом факте. В данном случае идет его зачистка, потому что в разных местах, так же самое, как в свое время на Азовстале, еще очень долго и нудно вылавливали там по 2-3 человека, которые где-то спрятались в каких-то убежищах. Кто-то сдавался, кто-то оказывался в сопротивлении, кто-то пытался прорваться втихую, после того, как был пойман. Поэтому такие вот единичные микроотряды будут еще, скорее всего, находиться. Вот. А так, в целом, да, уже как бы процесс почти что закончен. То есть основное сопротивление сломлено, это самое главное. Потому что как бы обстрелы с той стороны как бы доставляли определенные неудобства.
А скажите, пожалуйста, что важнее или что первостепеннее? Это взятие Авдеевки с тем, чтобы оградить Донецк от ударов, потому что вот только что опять информация о том, что они были нанесены, да, или все-таки Славянск и Краматорск, Славянск, прошу прощения.
Ну, вопрос такой достаточно философский, потому что важно на самом деле все. Потому что территория ДНР, как вы знаете, находится сейчас без воды. Мы пытаемся выжать за счет водохранилищ, каких-то альтернативных источников. И, к сожалению, эта история будет продолжаться долгое время, потому что пока освободится территория, пока отремонтируется вся водопроводная эта линия, запустится, и только тогда жители ДНР полноценно смогут вздохнуть и получить воду 24/7. Вот. Поэтому это тоже важно. Но речь идет и не только о воде, а о том, что будет идти стратегическое окружение Авдеевским кольцом, чтобы взять максимально захлопнуть Авдеевку со всех сторон. И тогда можно говорить уже о каком-то контроле над Авдеевским котлом. В данный момент он идет с разных сторон.
Ну вы уж прямо так,
не все сразу.
Вы уж прямо говорите 24/7. Я году, наверное, в последний раз в 9-м был в Одессе. Там не было 24/7. Уж извините, ночью выключали воду. Особенно с верхних этажей.
Скажем так, речь идет о разных районах. В большей части городов была полноценная подача воды. Речь идет о том, что, к сожалению, за годы правления Самостиной практически толком ничего не было сделано. Инфраструктура республики изношена была просто максимально. На данный момент это 70-90%. Поэтому бесконечные порывы воды, они продолжаются и будут продолжаться. И мы надеемся на то, что благодаря братской стране России мы сможем возобновить и отремонтировать, обновить нашу водную артерию. За счет этого мы сможем наконец-то получать нормально воду. В том числе речь идет и о насосных станциях, и о другом техническом электрическом оборудовании. Потому что мы не вытягиваемся здесь этим, в ряде районов люди на верхних этажах не получают воду. В некоторых районах в принципе воды нет. А в некоторых районах могут быть просто потоки воды. Он буквально вчера я был в Мариуполе, видел место, в котором 3 месяца назад, когда только начали освобождать, была небольшая ужас, да, там были раньше потоки. И вот сейчас, когда вывели воду, смотрю, там просто вот разлив идет по асфальту. Ну, это недалеко, в Приморском районе, от Попин далеко. То есть, как бы, есть такие проблемы, которые надо решать и делать.
Да, еще один вопрос. Слышал я, что после начала вот этих интенсивных обстрелов народ из города, из Донецка, я имею в виду, потянулся. И если раньше люди по улицам гуляли, но потом вот жуткие совершенно были вот эти вот варварские бомбардировки с погибшими, и потом вот как бы народ стал выезжать. Вот сейчас какова тенденция именно в Донецке?
К сожалению, тенденция эта сохранилась. Угу. Наложилась тенденция того, что сейчас лето, морской сезон, время отпусков, люди пытаются выехать куда-нибудь отдохнуть, так сказать, полечить нервы, полечить здоровье заодно. Поэтому на границе сейчас в сторону России достаточно большое скопление машин. То есть та же самая Успенка вот сейчас вот лидирует 70-90 машин, где временно находится на таможне. Поэтому это достаточно большая нагрузка на границу. Ну и, соответственно, в городе, да, стало людей заметно меньше. Пробки фактически исчезли, кроме тех мест, где идет ремонт дорог. Капитальный ремонт дорог, что тоже очень радует горожан.
А скажите, куда, ну если довелось там поговорить с людьми, может быть, со знакомыми, куда люди преимущественно отдыхать пытаются выбраться?
Ну, география, кстати, достаточно широкая, начиная от Таганрога, приграничных поселков от Приазовья до Таганрога, Ростов, Краснодарский край, даже Крым. Потому что у многих людей еще в советское время осталась привычка ездить на Черное море, несмотря на то, что достаточно сложная дорога, многие стараются выехать именно туда. То есть... Крым все-таки это Крым.
А в Крым можно проехать в теории на машине от вас?
В Крым, да, можно проехать двумя дорогами через Успенку и дальше по российской территории вот в Крым. А ну то путь где-то занимает 1500 километров. Вообще вдвое меньше по освобожденной территории через Мариуполь, дальше Запорожская область и в ту сторону к Крыму.
Понятно.
Вот, собственно, это где-то там около 700, по-моему, километров. Ну, там просто больше блокпостов, но доехать тоже можно на машине. Как бы люди пробовали, ехали без вопросов. Перевозчики уже наладили эту дорогу, уже знают, как ездить, поэтому автобусы, микроавтобусы возят людей без проблем. Ну, конечно, вопрос цены по дороге, да. Ну, скажем так, многие едут в Краснодарский край, потому что, естественно, это ближе. Вот уже, если раньше мы знали в основном как бы Крым, то сейчас вот Краснодарский край тоже стал вот в топе мест отдыха.
Понятно, спасибо, Александр Владимирович. Александр Гаюк, внештатный фотокорреспондент информационного агентства «Россия сегодня» в ДНР был на линии. Всегда любопытно вот такие вот бытовые детали узнать. Все-таки люди не сидят в подвалах, не боятся, а пытаются выехать отдохнуть. Это, по-моему, здорово.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
И тем не менее, достаточно горячее направление. Мы в основном следили в предыдущие дни за, как раз ДНР, да, и Славянск, Краматорск так держали в перспективе, думали об Авдеевке, соответственно, и о других вот населенных пунктах, где шли военные действия. Но вот все-таки, так скажем, фокус внимания переместился несколько в Херсонскую область в связи с обстрелами и города, и в частности Антоновского моста. Давайте попробуем это обсудить с политологом Денисом Батуриным. Денис Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько важен в стратегическом плане Антоновский мост, что он обеспечивает в военном и в гражданском смысле?
Ну, любой мост через Днепр важен. А этот мост находится непосредственно на въезде в город Херсон. Ну, а если господа украинцы намереваются осуществить некий контрудар, который они так широко объявили, в том числе и устами президента Зеленского, то понятно, что мост – это стратегический объект с военной точки зрения, разрушение которого не позволит поставлять человеческие и материальные ресурсы для обеспечения группировки в Херсоне, это во-первых. А во-вторых, будет эффект, как они считают и предполагают, что можно союзные войска прижать к реке, грубо говоря, в Херсоне. И это также создаст некие трудности. Ну, а если оставить военный аспект, а взять, скажем так, социально-политический, то, конечно, это и военное, одновременно серьезное социальное и информационное воздействие. Они показывают возможность, что они могут разрушить мост. Понятно, что это создает сложное настроение у жителей освобожденных территорий и прежде всего жителей города Херсон. Одним словом, вся такая многоплановая часть замысла вызывает, конечно, большие сомнения, прежде всего военная часть. Ну, а социальный и политический эффект для Киева это приносит.
Ну, то есть, чтобы наши радиослушатели понимали, Херсон выступает в роли такого плацдарма. То есть, если рассматривать Днепр, то он как бы южнее, чем Херсон находится. И выходит, что вот это такая обособленная несколько территория, ограниченная рекой, с одной стороны, причем довольно широкой, да?
Да, Херсон расположен на правом берегу Днепра. А въезд непосредственно в город, это Антоновский мост и перейти по этому мосту через город, ты попадаешь через реку, ты попадаешь прямо в город. По этому мосту велись. Те, кто внимательно следит за ходом спецоперации, наверное, вспомнит кадры противостояния бронетехники на этом мосту. Одним словом, стратегическое значение его очевидно.
В какой мере его могут заменить понтонные переправы, о которых говорили представители местной администрации? Дескать, они уже наведены.
Ну, безусловно, это страховочный вариант для решения военных задач в случае контрнаступления со стороны Украины. Безусловно, этого вполне будет достаточно. Для решения гражданских задач, я думаю, тоже. Ну и давайте понимать, что мы вот сейчас обсуждаем достаточно острую ситуацию, а между тем в Херсоне идет нормальная мирная жизнь. Да, это близко линии соприкосновения, достаточно близко к Николаеву. Николаев недалеко расположен от Херсона.
Да, там, по-моему, 150 километров, что ли, да, около того.
Да, 150 километров. Это до города, а расположение всяческих ударных украинских сил, это уже другая история, да, они могут находиться и ближе, передвигаться и так далее. Надо сказать, что Херсон постоянно находится под определенным ракетным воздействием, и ПВО работает каждый день, это не секрет, мы это видим из сообщений официальных телеграм-каналов Херсонской военно-гражданской администрации, из других источников, от военкоров слышим. Да, и по центральному телевидению также эта информация абсолютно не скрывается. В этой ситуации удары по Антоновскому мосту – это выбрано стратегической целью в Херсоне. Этот мост, и поэтому стремятся достичь те эффекты, о которых мы с вами говорили в самом начале. Позволяет им это осуществлять, насколько понятно из официальной информации, именно эти самые пресловутые «Хаймарсы». Одним словом, есть на что обращать внимание военным, совершенно четко и понятно, какую цель искать, и также военным понятно, какие объекты защищать в том числе.
Конгрессмен, республиканец Адам Смит, который побывал и встречался с Зеленским, побывал в Киеве, сказал, ссылаясь на Зеленского, что в течение 3-6 недель может начаться контрнаступление. Почему такой разброс? Вроде и страна-то не такая большая. Неужели собрать некий контингент для того, чтобы начать операцию, нужно столько времени?
Ну, дело в том, что если контрнаступление не начнется, и это можно видеть и в украинских источниках, то это будет удар на абсолютно отдельном участке фронта. И предполагается, что речь идет прежде всего о юге и о Херсоне. И именно поэтому происходит то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Да, было заявлено о том, что необходимо собрать миллионную армию, чтобы ударить. Эксперты говорят, что если удар и будет нанесен, то тремя бригадами, а это около 50 тысяч человек, понятно, что проблемы создать они могут. Какой-то оперативный успех достигнут может быть, но это абсолютно никак не переломит ход спецоперации и не решит исход противостояния. Это тоже надо понимать. Однако,
почему, извините, что сразу прерываю, почему не повлияет? Серьезная группировка, 50 тысяч человек атакует Херсон. Кто им будет противостоять? Сколько у объединенных сил там сосредоточено?
Да, ответ очень простой. Знаете, если бы мы с вами узнали о формировании группировки, ее ударе за полчаса до этого удара, это была бы одна ситуация. А так нам проанонсировали и конгрессмены, и президент Зеленский, и украинские эксперты, и кто угодно этот удар. Ну, я не думаю, что военные наши сидят и ждут, когда они соберут, правда ли они это сделают и так далее. Одним словом, давайте понимать, что война у нас гибридная, и тот удар и контрудар 50-тысячный, который анонсирован, он может и не состояться. Либо состояться в каком-то другом дистанционном формате, например, концентрированном ударе хаймарсов и тому подобное. Попытки отбить один населенный пункт, и этого всего будет достаточно для поднятия шумихи, для перемоги, как говорят на Украине, которую могут объявить переломом хода войны.
Скажите, пожалуйста, много говорят, что моральный дух тех, кого пытаются бросить вот в этот самый контрнаступ, как они говорят, не очень высок. Это так или нет? Или наоборот, они готовы просто рвутся в бой?
Я думаю, социально-психологический срез украинских военных и тех, кто из кого формируется, если формируется эта группировка, он достаточно такой широкий. Безусловно, там есть и абсолютно мотивированные граждане украинской национальности, исповедующие национализм. Безусловно, там есть те, кто по долгу службы идет в большей степени, чем по велению сердца. Ну, а большинство будут вынуждены участвовать в этом ударе, опять-таки, если он все-таки случится.
Ну вот смотрите, в ходе этой, ну не буду говорить войны, для одних война, для других спецоперация по масштабу задачи задействованных сил. И если это произойдет, то это будет впервые вот такое открытое наступление, можно сказать, чистым полем, потому что там вроде бы нет особых таких препятствий по ходу дела между Николаевым и Херсоном. И вот то, что объединенные силы преодолевают так постепенно, от села к селу, от городка к городку, здесь пойдет масштабная такая получается лавина. Ведь это же гарантирует очень большие потери, то, от чего мы пытаемся застраховаться. Так это или нет?
Вопрос, кому это гарантирует потери, во-первых. Во-вторых...
Разумеется, тем, кто наступает.
Безусловно. Наступающие, как известно, из военного дела соотношение 3:1. Да, потери наступающих 3:1 в отношении тех, кто обороняется. Это первое. Второе, я не думаю, что мы будем ждать наступления и не предпримем упреждающие удары, потому что любую группировку надо собрать. Будет это там единый кулак, грубо говоря, либо рассредоточенные группы, одномоментно выдвигающиеся, каждый в своем направлении и в общем направлении удара. Безусловно, разведка работает, несен и упреждающий удар, как это делалось много раз при попытках контрудара на Донецком и Луганском направлении в ЛНР и ДНР. Одним словом, это военное дело, и успехи наступающих всегда сопровождаются огромными потерями. К тому же, еще раз повторюсь, нет сплошной линии фронта, да, вот этих вот.
Окопов таких,
знаем, да? Из старых фильмов, да, окопы, колючка, минные поля и так далее. Есть понимание ключевых направлений, населенных пунктов, объектов, которые необходимо взять для того, чтобы контролировать те или иные пространства. Соответственно, на них будет направлен основной удар, и их необходимо защищать.
Ну, если расценивать вообще общие перспективы, как вы можете охарактеризовать возможность, вероятность контрнаступления, потому что вроде бы о нем говорили, потом сказали, что нет, ничего не будет, теперь опять заговорили и так далее. Вот сейчас вероятность этого удара, она какова с вашей точки зрения?
Вероятность удара, безусловно, существует. Я в процентном соотношении говорить не стал бы, прогнозы делая неблагодарное, потому что развитие ситуации зависит от того, как ситуация развивается, извините за тавтологию. А связана она, безусловно, и с переговорным процессом, в том числе и по зерну, и по ситуации на линии фронта, и исходя из внутриполитической ситуации на Украине, которая опять приобретает такой достаточно сложный и бурлящий характер, в отставках в блоке силовиков и перестановках в военном корпусе мы тоже все слышали. И вот этот узел событий и развяжется в то, что либо будет контрнаступление, либо нет, с одной стороны. А с другой стороны, оно уже анонсировано, оно заявлено, иностранное оружие поставляется, и надо же представить какие-то успехи.
Да?
Да, отрабатывать, во-первых, представить какие-то успехи этого оружия, и показать свое намерение не только отступать и защищаться, но и наступать, делать то, что было заявлено много раз и не один раз успешно не сделано. Попробуют. Когда не получится, объяснения все равно найдут.
Ну, можно ведь и сопротивляться, и не отступать, и останавливать объединенные силы, и записывать это себе в заслугу, как, собственно, и делается. Вот вы обещали там до Киева за 3 дня дойти, не дошли же, хотя никто не обещал, но это вопрос уже другой. Так что тут успехи тоже могут быть какие-то, но не очевидные.
Ну, успехи, конечно, могут быть, успехи не очевидны. Мы знаем, что Херсон уже достаточно давно под контролем союзных сил. И Николаев достаточно давно сопротивляется. И это представлено как, собственно говоря, победа и достижение. Надо сказать, что вот это юго-западное направление для Украины является крайне чувствительным. Да, любое направление.
Что-то у нас как-то, извините, вас плохо слышно. Денис Батурин на линии у нас радиоспутник. Но у нас и время, собственно говоря, подошло. Спасибо Денису Константиновичу. Продолжим после новостей.